国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Лидеры Российской Федерации и КНР провели третью в нынешнем году встречу. Основные новости дня. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Москве открылась неделя телевидения китайской провинции Хайлунцзян. В России подтвердили дату встречи Путина и Трампа. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания. В фокусе внимания. Лидеры России и Китая провели уже третью в 2017 году встречу. Нынешняя состоялась в Москве и, по мнению Владимира Путина, стала ключевой для двусторонних отношений. Главы двух государств единодушно договорились прилагать совместные усилия к углублению китайско-российских всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства, чтобы содействовать развитию двух стран и поддерживать глобальную стабильность.
Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Путин, мой дорогой друг, уважаемые российские друзья, очень рад вновь посетить Россию с государственным визитом.
Глава китайского государства признался в теплых дружеских чувствах к президенту России и рассказал о стратегических намерениях Китая по отношению к северному соседу.
В марте 2013 года, сразу после того, как я был избран председателем Китайской Народной Республики, Россия стала страной моего первого зарубежного визита. За эти годы 6 раз я бывал в России с визитами. С президентом Путиным за эти годы мы встречались, по нашим подсчетам, 22 раза. Россия таким образом стала самой посещаемой страной для меня, а среди зарубежных лидеров с вами я поддерживаю самые тесные контакты и связи. Это говорит о высоком уровне и особом характере отношений между двумя странами.
Президент России, в свою очередь, отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ имеет ключевое значение для двусторонних отношений.
Экономические вопросы всегда лежат в центре нашего внимания, но мы занимаемся не только этим, мы занимаемся и сопряжением наших усилий на международной арене, в сфере безопасности, борьбы с современными угрозами и вызовами. И мы рады возможности с вами, уважаемый господин председатель, со всеми нашими китайскими друзьями, в разных форматах сегодня подробно поговорить по всем направлениям нашего сотрудничества.
После переговоров главы двух государств подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В тот же день Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились с представителями Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития, а также представителями СМИ и деловых кругов двух стран. Председатель КНР подчеркнул, что присутствовавшие на встрече гости являются основной движущей силой роста китайско-российской традиционной дружбы и делового сотрудничества.
Дружба между двумя странами, передаваемая из поколения в поколение, сотрудничество и обоюдный выигрыш являются не только историческим выбором народов двух стран, но и отражением потребности в прочном мире, совместном процветании, открытости и инклюзивности. Несмотря на то, как изменяется внешняя среда, наша решимость и уверенность в развитии китайско-российских отношений не колеблется. Давайте прилагать совместные усилия, чтобы внести вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между двумя странами.
Владимир Путин, в свою очередь, добавил.
Только что завершились переговоры с председателем Си Цзиньпинем. Мы подробно обсудили состояние двухсторонних связей, наметили планы на перспективу. Отмечу, что их успешная реализация зависит не только от деятельности государственных органов, но и от заинтересованного участия общественных деловых кругов, поддержки средств массовой информации.
После переговоров Владимир Путин вручил Си Цзиньпину орден святого апостола Андрея Первозванного, высшую награду Российской Федерации за вклад в дело укрепления дружбы между Китаем и Россией. Друзья, это была рубрика «В фокусе внимания». Мы продолжим наш эфир после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами.
Итак, в эфире информационный выпуск. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник вечером встретился в Гамбурге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Си Цзиньпин отметил, что после встречи с Ангелой Меркель в прошлом году в Ханчжоу в китайско-немецких отношениях были достигнуты новые позитивные сдвиги. Он надеется, что его нынешний визит продолжит содействовать развитию отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Германией. Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона приветствует активное участие немецких предприятий в строительстве пояса и пути, экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века, подчеркнув, что инициатива «Один пояс, один путь» нацелена на достижение обоюдного выигрыша, в ее основе лежат принципы совместных консультаций, совместного строительства и использования плодов сотрудничества. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Европа являются двумя важными силами в мире и всесторонними стратегическими партнерами. По его словам, китайская сторона поддерживает объединенный, стабильный, процветающий и открытый Европейский Союз. Председатель КНР выразил надежду, что Германия сможет играть лидирующую и стабилизирующую роль в отношениях между Китаем и ЕС, способствовать развитию связи между Китаем и ЕС на высоком уровне. Си Цзиньпин отметил, что процесс экономической глобализации находится на историческом перепутье. Китай и Германия являются крупными государствами в сфере торговли. Они получают пользу от экономической глобализации и поддерживают этот процесс. Усилия должны быть направлены на то, чтобы процесс экономической глобализации стал более активным, инклюзивным, устойчивым и приносящим пользу всем странам. Ангела Меркель горячо приветствовала приезд Си Цзиньпина в Германию с государственным визитом. Она заявила, что ее впечатлила встреча с председателем Си Цзиньпином в прошлом году в Ханчжоу и отметила, что они провели беседу в благоприятной атмосфере и достигли ряда консенсусов. По словам Ангелы Меркель, Китай добился огромных успехов в развитии экономики, и в настоящее время немецко-китайские отношения развиваются успешно, практическое сотрудничество между ними принесло богатые результаты. Она заявила, что Германия намерена приложить совместные с Китаем усилия для продвижения развития связи между ЕС и Китаем. Германия уделяет большое внимание важной роли Китая в международных делах. Она положительно оценивает то, что Китай поддерживает мультилатерализм, а также благодарит китайскую сторону за поддержку Германии в успешном проведении саммита группы 20 в Гамбурге, заявила Ангела Меркель. Лидеры двух государств также ознакомили друг друга с ситуацией внутреннего развития в своих странах и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что он ожидает углубленного обмена мнениями с руководством Германии, постарается достичь еще больших успехов в развитии двусторонних отношений, которые уже находятся на высоком уровне. Об этом Си Цзиньпин заявил в своей авторской статье под заголовком «Сделать мир лучше», опубликованной во вторник в ведущих германских СМИ накануне его прибытия в ФРГ с государственным визитом для участия в саммите G20 в Гамбурге. Как пишет председатель КНР, важной задачей его визита станет обсуждение с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером страны Ангелой Меркель и прочими германскими высокопоставленными лицами вопроса о том, как использовать новые возможности в новой обстановке в целях содействия развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в более скоординированном формате, а также для вывода китайско-американских отношений на еще более высокий эффективный уровень. По мнению председателя КНР, Китай и Германия должны укрепить высокоуровневое планирование развития двусторонних отношений и разработать план на будущее, который основывался бы на более открытой позиции и обширном видении. Также стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель откроет в берлинском зоопарке сад, специально построенный для пары больших панд, которые прибыли в Германию из Китая в июне текущего года. «Надеюсь, что эти две большие панды послужат посланниками и выступят символом китайско-германской дружбы», пишет Си Цзиньпин в своей упомянутой авторской статье. Председатель КНР отметил, что гуманитарные обмены играют важную роль в выведении китайско-германских отношений на новый уровень. По его словам, КНР и ФРГ следует углублять сотрудничество в таких областях, как образование, культура, наука и технологии, туризм, здравоохранение, разработка аналитических центров, СМИ и футбол, упростить визовые процедуры и принять иные подобные меры с тем, чтобы народы двух государств стали ближе друг к другу. Церемония совместного открытия сада панд в берлинском зоопарке намечена на среду. Одновременно с этим председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье выразил надежду, что страны группы 20 продолжат поддерживать открытую мировую экономику. Группе G20 необходимо оставаться приверженной принципу открытого развития, поддерживать многостороннюю систему торговли, базирующуюся на ВТО, и сделать все, чтобы торговля и инвестиции сохранили свою роль двигателей глобального экономического роста, отмечается в статье. Си Цзиньпин призвал страны G20 придерживаться консенсуса, достигнутого на предыдущем саммите в Ханчжоу и на более ранних встречах, добавив, что это отвечает интересам всех сторон. 3 июля в Москве в рамках 3-го российско-китайского медиафорума открылась неделя телевидения китайской провинции Хэйлунцзян. Организаторами мероприятия выступают отдел пропаганды и агитации провинциального партийного комитета КПК провинции Хэйлунцзян, северо-восточный Китай, Китайский культурный центр в Москве, органы хэйлунцзянского телерадиовещания и Евразийская академия телевидения и радио. Церемонию открытия посетила делегация во главе с первым заместителем начальника отдела пропаганды и агитации провинциального партийного комитета КПК провинции Хэлунцзян Яй Дяньзюнь и представители хэлунцзянского телерадиовещания во главе с заместителем директора Джао Хуньяном. Начиная с 3 июля на национальном образовательном телевизионном канале «Просвещение» и телеканале «БРИКС» будут показаны новые документальные работы производства хэлунцзянского телевидения. Телекомпания представляет документальные фильмы различного содержания, от истории до настоящего времени, от торговли и экономики до культуры. В этом году будут представлены следующие документальные фильмы: «Пути развития интернет-бизнеса между Китаем и Россией», «Пути создания благоприятных условий для сотрудничества Китая и России», «Пути развития сотрудничества Китая и России в области культуры», «Пути развития сотрудничества Китая и России в области туризма» и «Пути сотрудничества Китая и России». 3 июля в Китайском культурном центре в Москве открылась серия мероприятий «Познайте Китай. Европейское турне культуры провинции Гуандун». В их числе выставка книг и фотовыставка «Прекрасный Гуандун», демонстрация мировой турне гуандунских товаров проекта «Один пояс, один путь» и выставка масляной живописи «Морской шелковый путь». В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника пресс-канцелярии Госсовета КНР Го Вэйминь, начальник отдела пропаганды и агитации комитета КПК провинции Гуандун Шэнь Хайсюн, советник-посланник по культуре посольства КНР в Российской Федерации Джан Джунхуа, заместитель председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Лев Ланцман и другие официальные лица Китая и России, а также более 100 художников, журналистов, бизнесменов и представителей различных кругов общественности двух стран. 4 июля в городе Маньчжурия, автономный район внутренняя Монголия, официально начались регулярные международные пассажирские перевозки между Китаем, Россией и Монголией. Было открыто 3 маршрута – Маньчжурия-Китай-Чита-Россия, Маньчжурия-Китай-Красноярск-Россия и Маньчжурия-Китай-Самон-Керулен Дарнотского-Аймака, Монголия. Торжественная церемония открытия данных маршрутов прошла на автомобильном пункте пропуска города Маньчжурия при участии официальных лиц и представительств бизнес-сообществ и общественности указанных стран. 4 июля в рамках проходящего в Москве 3-го российско-китайского медиафорума состоялось подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Shanghai Media Group, СПБ ТВ и компанией «Маша и Медведь». Основной целью соглашения являются совместные действия и координация по дистрибуции мультипликационного сериала «Маша и Медведь» и комплексного продвижения бренда на всей территории Китая. Китайская Shanghai Media Group, российская СПБ ТВ и компания «Маша и Медведь» создадут совместное предприятие, которое займется лицензированием, дистрибуцией контента, а также производством товаров под брендом «Маша и Медведь». SMG будет показывать мультфильм на своих телеканалах и видеосервисах. По сообщению сопродюсера мультсериала Дмитрия Лавейко, более 20% детей в Китае знают «Машу и Медведя». По всей стране в магазинах продаются контрафактные игрушки и товары под этим брендом. По его словам, бренд «Маша и Медведь» официально не представлен в Китае. До сих пор компания не получала доходов с китайского рынка. Первая личная встреча президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля на полях саммита группы 20 в Гамбурге. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Накануне он заявил, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине. С начала года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за проведение личной встречи на полях саммита G20, который пройдет 7-8 июля. Согласно данным Кремля, это будет полноценная встреча, а не обмен приветствиями и формальными высказываниями. 4 июля – пятое заседание рабочей группы стран-гарантов «Россия, Турция и Иран» по урегулированию сирийского кризиса начало свою работу в Астане. Около 65 вооруженных оппозиционных групп в Сирии присоединились к режиму перемирия. Здесь, на Астанинской площадке, представлены эти группировки. Уже прибыли 9 представителей сирийской вооруженной оппозиции, сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов 4 июля. Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Иран намерены согласовать в Астане границы и карты зон деэскалации сирийского конфликта. Также страны-гаранты намерены принять положение рабочей группе по освобождению задержанных заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Пятая международная встреча по Сирии проходит в Астане 4-5 июля. На предыдущей встрече здесь 4 мая Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации сирийского конфликта. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, находящийся в Венгрии с визитом, во вторник заявил, что Вышеградская группа Чехия, Словакия, Польша, Венгрия занимает особенное положение в ЕС. Египет намерен укрепить партнерство с этой организацией. Абдель Фаттах ас-Сиси сделал данное утверждение после встречи с главами правительств четырех стран группы. По его словам, путем сотрудничества удастся обеспечить стабильность и безопасность Средиземноморского региона, взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом и надлежащим образом решить проблемы с нелегальной миграцией, что имеет особое значение. Президент отметил, что упомянутая встреча содействовала сближению Египта и Вышеградской группы. Стороны рассчитывают на дальнейшее развитие отношений. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече обсуждались вопросы терроризма, нелегальной миграции, стабильности на юге Средиземноморского региона, экономического сотрудничества между Египтом и Центральной Европой. По его словам, Египет внес большой вклад в размещение мигрантов и ограничение их перемещения в Европу, сыграл положительную роль для безопасности и стабильности Европы. Виктор Орбан подчеркнул, что Ливия преподнесла Европе огромный урок, и мы ответственны за ситуацию в этой стране, поскольку страны Запада вмешались в жизнь Ливии и не предоставили подходящего плана управления, что привело к нестабильности в регионе.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, мировая экономика постепенно восстанавливается после кризиса. На этом фоне двусторонняя торговля между Китаем и Россией стабилизировалась и даже растет. Аналитики отмечают высокую двустороннюю заинтересованность в области торговли, особенно в рамках таких механизмов и платформ, как ШОС, БРИКС и другое. Стороны намерены и в дальнейшем усиливать сотрудничество в этой области. Предлагаем вашему вниманию репортаж нашего корреспондента на эту тему. Данные Главного таможенного управления КНР показывают, что в 2016 году объем китайско-российской торговли увеличился более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За первые 5 месяцев этого года товарооборот между двумя странами составил 223 миллиарда 100 миллионов юаней, увеличившись без малого на 34%, по мнению замдиректора Института международного рынка исследовательской академии международного торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР господина Баймина, у Китая и России большие перспективы для развития двусторонней торговли. Вот что он отметил. Главный принцип развития китайско-российских отношений – взаимовыгодное сотрудничество. Основной поток экспорта из Китая – это изделия легкой промышленности, а также электроника. Россия нам поставляет в основном нефть, природный газ, продукты минерального происхождения. В преддверии 4-й китайско-российской ярмарки, прошедшей в июне, замминистра экономического развития России Алексей Груздев в интервью СМИ отметил, в этом году наблюдается активная тенденция развития китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Россия непрерывно увеличивает объем экспорта в Китай. Это касается не только поставок нефти и минералов, но также электротехнического оборудования и сельхозпродукции. По мнению Алексея Груздева, если нынешняя тенденция будет сохранена, то двусторонний товарооборот в этом году может составить 80 миллиардов долларов США. Так один из обозревателей российской газеты «Труд» отметил, что Китай совершает сегодня большой рынок в такой сфере, как атомная энергетика, он подчеркнул.
Впервые Китай в прошлом году перешел от импорта оборудования атомной промышленности к экспорту этой продукции в Россию. Вот это говорит о Китае уже сейчас фактически достиг мирового уровня и в каких-то здесь сферах даже опережает Россию.
В настоящее время экономика России стабилизирована, некоторые показатели даже начали расти, включая ВВП. В первом квартале текущего года суммарные инвестиции в Россию увеличились на более чем 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это в первую очередь свидетельство о том, что экономическое восстановление в России уже вступило в завершающую фазу. По мнению аналитиков, у китайско-российской торговли большое будущее. Господин Баймин выступил со следующим заявлением. Экономический потенциал у обеих стран далеко не исчерпан. В последние годы в Китае быстро развивается внешняя торговля. Мы стали экспортировать нашему партнеру все больше качественной продукции, поэтому она стала пользоваться спросом у россиян. Вместе с тем мы видим еще одну тенденцию. Бурное развитие электронной торговли в Китае способствует тому, что все больше российских граждан покупают китайские товары через интернет. Кроме того, Баймин также отметил, что нынешние сложившиеся международные механизмы сотрудничества улучшают торговлю между странами. Уважаемые радиослушатели, на этом мы завершаем программу «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, еще больше информации на нашем сайте russian.cri.cn. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевая фраза на сегодня – китайско-российский медиафорум. Китайско-российский медиафорум. 4 июля в Москве во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию прошел третий китайско-российский медиафорум. Участники мероприятия достигли единого мнения о необходимости объединять интеллектуальные и приоритетные ресурсы СМИ Китая и России, чтобы способствовать выдвижению китайско-российских отношений на новую ступень развития. На форуме выступил первый заместитель заведующего отделом пропаганды Центрального комитета Компартии Китая Хуан Куньмин. В своей речи, озаглавленной как «Создавать новые перспективы в развитии сотрудничества СМИ Китая и России», он выразил надежду, что СМИ двух стран будут как можно шире освещать визит председателя Си Цзиньпина в Россию, результаты практического сотрудничества и яркие моменты развития китайско-российской дружбы. Первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов в своем выступлении отметил, что взаимное доверие между Россией и Китаем создало благоприятные условия для динамичного развития сотрудничества средств массовой информации. Медиафорум России и Китая – это лучшее свидетельство уровня медиасотрудничества двух стран. В работе форума приняли участие более 120 представителей из 75 ведущих средств массовой информации двух стран, включая Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию, телеканал «Россия сегодня» и «Тартас», газету «Жень Минжибао», агентство «Синьхуа», Центральное телевидение Китая, Международное радио Китая и другие. На полях форума было подписано 17 двусторонних документов о сотрудничестве в медиасфере. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Это китайско-российский медиафорум. С вами была Анна Лаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
5 июля 1996 года родилась первая в мире клонированная овечка. О рождении клонированной овцы общественности сообщили в 1997 году. Это событие заняло первое место в десятке научно-технических открытий 1997 года по версии американского журнала «Наука» и привлекло к себе внимание людей по всему миру. По мнению ученых, рождение овечки Долли знаменует наступление новой эпохи биотехнологии. Долли – первое теплокровное животное, выращенное матки овцы-донора без использования половой или стволовой клетки. Долли – первое млекопитающее, полученное путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки, лишенной собственного ядра. Эксперимент был поставлен научной группой во главе с Яном Вилмутом и Китом Кемпелом в Рослинском институте при посредничестве компании PPL Therapeutics. Рождение Долли подтверждает тот факт, что рождение млекопитающих возможно при помощи дифференцировки клеток. Успех эксперимента с получением первого клонированного животного вызвал обширную реакцию общества. Сама Долли стала самой известной овцой в истории науки по версии BBC и журнала Scientific American. Долли была усыплена в 2003 году по причине тяжелой болезни легких. Тем не менее, Доли прожила 6,5 лет и оставила после себя 6 ягнят. Эксперимент с клонированием поставил перед обществом ряд этических и философских вопросов. Вопросы религии, человеческого сознания, практические вопросы, такие как проблема материнства или наследования имущества и другие. В настоящее время клонирование животных и в особенности человека вызывает много споров в научных кругах. Многие страны установили частичный или полный запрет на проведение экспериментов, связанных с клонированием человека. 5 июля 1996 года родилась первая в мире клонированная овечка. О рождении клонированной овцы общественности сообщили в 1997 году. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты общества». Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подошло время для нашей программы «Горизонты общества». И в прошлый раз мы говорили о китайском едином государственном экзамене в вузы Гаокао. Экзамен в прямом смысле является ключом к лучшей жизни, а те, кто его не сдают, считаются обществом потерянными, несмотря на то, что пересдать этот экзамен можно через год. И сегодня мы продолжаем нашу беседу, начатую в прошлый раз, о китайских экзаменах Гаокао, то есть о едином китайском государственном экзамене в вузы. И со мной в студии мой коллега Семен.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
И я, Динь-Динь. Здравствуйте.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
Красота.
Красота. Красота по-китайски.
Я знаю, что вот раньше, например, экзамен можно было сдавать только один раз вообще во всей жизни. То есть, если человек
проходился... Раньше я не знала. Может быть, нет?
Говорили.
Да, раньше,
только
по-моему, только
один раз.
Только один жизни? Раз в жизни, да.
Или только вот это школьники, которые учащиеся в средней школе, они имеют возможность участвовать в Гаокао. А вот это жители, вот, которые уже работают... Они не имеют шанса участвовать.
Да, но теперь, благодаря реформам, теперь можно участвовать в Гаокао. Даже я помню, что была новость, опять-таки, в прошлом году о том, как одна престарелая жительница, по-моему, Шанхая,
да.
Она в свое время вот тоже из-за культурной революции упустила момент участия в Гаокао.
То есть сейчас уже нет ограничения
и
возраста.
И она поступила, да. Сейчас, да. То есть уже нет ограничения по возрасту. Можно поступать несколько раз. Поэтому большие послабления были сделаны. Можно также поступать людям старше 25 лет и даже тем, кто уже состоит в браке. Также можно участвовать людям, которые страдают теми или иными расстройствами, например, которые глухим, например, то есть инвалидам по слуху, да, можно участвовать.
Да, создают всевозможные условия для этих, для этой группы абитуриентов. Я согласна с Семеном. Я думаю, что до сих пор в настоящее время Гаокао, у нас китайское Гаокао, незаменимое. Почему каждый год про Гаокао очень активно спорят, но до сих пор существует? Значит, он нам очень нужен, то есть такой экзамен. А почему? Тут, наверное, причины. Во-первых, в Китае, как известно, много народу. Это вызывает очень серьезную, даже бешеную конкуренцию везде и всегда.
И не только конкуренцию. Вы представляете, если бы не было государственного экзамена, все бы студенты, абитуриенты, вернее, устремились бы сдавать экзамены в вузы. Там просто было бы столпотворение. Это просто технически невозможно в нашей стране.
И это, во-первых, я думаю. Я тоже согласна с Анной. А во-вторых, нашу страну называют экономическим чудом. Но за многие годы Китай очень бедный, был очень бедным. До сих пор по статистике количество крестьян в Китае составляет почти 70%. Сегодня, насколько я знаю, даже люди из очень крайне бедных районов страны не смогли обеспечить себя нормальной жизнью. Ни одежды, ни сыды. Это очень печально. Так что Гаокао для детей из таких семей чуть не единственная возможность вырваться из нищеты, из деревни. И чтобы потом можно получить высшее образование и с таким образованием найти престижную, хорошую работу и навсегда заселяться в городе.
Мне кажется, что это очень говорит о китайских традициях, потому что в древности существовала система государственных экзаменов.
Я забыла это.
Да, в которой мог принять участие, ну, грубо говоря, любой простолюдин. Он должен был готовиться и сначала участвовать в экзамене в уездном уровне, затем выше.
Да.
И самый последний уровень – это ученая степень Диньши, это уже принимал сам император эти экзамены.
Это кэджи у нас называют.
Мне кажется, что Гаокао, вот этот единый государственный экзамен, он в некотором роде повторяет вот эту традиционную китайскую систему отбора чиновников.
Потому что наша такая система в Китае просуществовала больше тысячи лет. 1300 лет.
Это, кстати говоря, уникальная система.
Это наш менталитет.
Уникальная система. Я не знаю, в какой еще стране такое может быть, что человек, не обладающий голубой кровью, то есть простолюдин, мог, просто подготовившись к экзаменам, изменить свою жизнь коренным просто образом. То есть такой как бы социальный лифт. И я думаю, что сейчас во многом тоже, вот как ты сказала, что для многих бедных семей по-настоящему такой путь изменить свою судьбу. Я знаю, что даже те люди, которые не могут, потому что в Китае высшее образование платное, там может быть не очень много денег, но все-таки оно платное. И я знаю, что люди могут взять кредиты в банках.
Да.
Потом есть какие-то общественные, социальные фонды, которые им помогают. Поэтому здесь Гаокао играет, конечно, очень большую роль.
Хотя Гаокао до сих пор имеет много недостатков, но за последние годы правительство Китая, Министерство просвещения Китая очень старается принимать разные меры в сфере реформы Гаокао.
Ну, по-моему, это...
И результат есть уже.
Сейчас уже легко поступить в вузы, чем вот это наши 20 лет назад.
Это так, для нас, для нас, которые из мегаполисов, детей из густонаселенных провинций, из отдаленных, бедных провинций, это очень трудно до сих пор.
Сейчас тоже легче, чем раньше.
Но все-таки это, прогресс,
вот это,
конечно. Сейчас для китайцев, особенно для состоятельных семей, перед нами много выборов,
возможностей.
Родители стараются уже отправить своих детей после школы за границу. Они не хотят, чтобы свои дети повторяли свой опыт в свое время, строгий прессинг.
Ну вот, как раз ты заговорила о психологическом давлении. Я тоже хочу, вот давайте перейдем немножко уже от самого экзамена к давлению. Я знаю, что дети именно практически с пеленок начинают готовиться к этому самому важному экзамену в их жизни. У китайцев есть такое выражение: «Дети не должны проиграть на старте». Да. То есть с самого начала, можно сказать, с пеленок. Даже с зачатия, я знаю, некоторые.
А, да. Они выбирают время зачатия.
Да, специально, чтобы поступить в хорошую школу.
Ты понимаешь,
да?
Почему? А, да.
Да? Да. Специально, чтобы поступить в хорошую школу, чтобы возраст соответствовал, да, я так
да,
это
да,
понимаю?
Да, как можно пораньше.
А я помню, что еще была такая новость в иллюстрациях, в картинках, в фотографиях. Там, значит, родители, уже маленький младенец, только один месяц. Они стали писать ему: осталось только-то дней до Гаокао. И каждый день отрывать.
А, да, да.
Вот это показывает всю важность, которую китайские родители, они испытывают к этому экзамену, считая его самым важным испытанием в жизни детей. Ну и, конечно, для детей оказывается большое психологическое давление. Кроме изнуряющих занятий с репетитором, полной концентрации на тестах, от юных абитуриентов требуется порой невероятное терпение. Например, известен такой случай, когда по настоянию родителей доктора в Тяньцзине выписывали школьницам противозачаточные таблетки, чтобы у них, не дай бог, не наступил период месячных, менструации,
да, бывает,
на эти важные
дни. Да, я тоже слышала такое.
И, конечно же, каждый год опять озвучивается в СМИ статистика суицидов. То есть, когда молодые люди кончают жизнь самоубийством, они не справляются с экзаменами, теряют, можно сказать, лицо перед своими родителями, не могут вынести такого позора, и поэтому решаются на такие крайние меры. А вот что делали ваши родители? Они тоже на вас давили? Они тоже вам все время говорили учиться, 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 поменьше гулять, да?
Ну, как да, Семён? Да, я отвечу на это. Мои родители тоже как-то...
Ты уже знал, что ты не будешь сдавать этот экзамен с самого начала?
2 месяца назад, да, вот это.
До экзамена,
да.
Ну, а до этого?
До этого, конечно, у меня тоже было большое давление. Я хорошо помню, что каждое утром, ранним утром, даже в 4-5 часов утра я встал и сразу вот это...
Занимался.
Да, занимался. Уже
утренние
какие-то,
занятия,
да,
уже,
да,
начинаются.
Да, да, да.
Я знаю.
Ну, мои родители, они не участвовали в таких, как-то, не получили высшее образование. Как это готовить, вот этот экзамен, они не могут помочь. Они просто, как сказать, дали мне вот это удобство. Чтобы я хорошо спать, хорошо...
А создали все условия,
да,
чтобы ты,
да,
хорошо...
Да. Угу. Ну, они тоже как-то из вот этой культурной революции они жили, поэтому у них тоже нет возможности участвовать в вот это, таком важном экзамене. Поэтому
понятно.
Они тоже хотят, чтобы я, как сказать, получить вот этот хороший результат.
Я видела в интернете, даже очень часто продаются специальные пищевые добавки, как бы придающие IQ, придающие ума. Вот. Потом, значит, ну, кроме того, родители нанимают разных репетиторов, совершенно разных. И мне кажется, что многие такие структуры, в них очень завышенные цены, это раз. Во-вторых, они не дают такого эффекта, который нужен родителям. Как ты считаешь, Наташа?
Я думаю, что родители, мы сами знают, наверное, эти таблетки пищевые, этот витамины не помогут. Ну, просто
нет,
для
может
своего,
быть, может быть,
для утешения, для утешения. А если бы, а вдруг бы помогли?
А чуть-чуть поможет, по-моему. Но все-таки витамины.
Вряд ли,
есть.
Я не уверена.
Я просто вспомнила известную песню Высоцкого. Он говорил: если туп, как дерево, родишься баобабом. То есть, если ты дурак, то уже тебе ничего не поможет, Семён.
Да-да-да.
Это еще такое явление еще связано с нашим менталитетом китайцев. Мы боимся потерять свое лицо. Если бы дети не поступили бы в вуз, хоть в какой-то простой вуз, потом, может быть, и не нашли бы хорошую работу, это значит потерю лица,
но
семьи,
но сейчас,
родителей.
Извини, я тебя перебью. Я читала такую статистику, что сейчас очень многие выпускники уже вузов, они не могут найти себе хорошей работы и не хотят работать за 3-4 тысячи юаней, а именно такая зарплата молодым специалистам, да? Они идут работать курьерами, разносчиками еды, и они зарабатывают намного больше, порядка 10, а то и больше 1000 юаней.
Как это тоже проблема.
Как ты думаешь, вот нужно ли Китаю такое количество студентов? И, может быть, китайским родителям нужно менять уже традиционные взгляды, когда уже не нужно ориентировать своих детей только на высшее образование?
В первую очередь, надо спросить у министра просвещения Китая, а почему за последние годы так постоянно увеличивают квоты приема студентов в вузах? И, во-вторых, конечно, сейчас такая экономика, по-моему, сейчас инфляция или кризис, экономический кризис. И еще причина, может быть, это связано с взглядом, не очень разумным подходом к получению высшего образования, потому что, насколько я знаю, в развитых европейских странах на самом деле процент людей, которые получили высшее образование, не такой высокий,
да.
Да, не так высокий. Голубые воротники, да, они тоже могут получить престижную зарплату, нормально работают.
Я думаю, опять-таки, как все в Китае, это связано с традиционным вашим менталитетом.
Да.
Когда вы немножко, относитесь к людям, которые не получили высшего образования, немножко как-то свысока.
Угу.
Вот. Мне кажется, что вот такое отношение им продиктовано.
Ну, что делать? Такая традиция.
Нет, по-моему, высшее образование не связано с вот этой хорошей работой.
Раньше, значит, а сейчас нет.
Это ты, Семен, про себя говоришь?
Нет.
Про нашу работу на радио?
Ну, в Китае есть такая шутка. После окончания вот этого университетов, это лучшие выпускники могут найти лучшую работу в крупной компании. А владелец вот такой компании обычно без высшего образования.
Да.
Так вот, такая шутка. Ну, конечно, я думаю, это говорит о том, что вот это поступление в лучшие вузы – это не единственный путь добиться успеха.
Конечно, высшее образование – хорошо, но китайцы при этом забывают развивать в своих детей любознательность и творчество.
Вот это
у нас
обучение,
не хватает этого.
Обучение,
а почему,
в школе, в вузе, это
почему
надо
после, да,
немножко
университета изменить. Они не могли найти хорошую работу.
Мне вообще
работу.
Кажется, вот я сейчас наблюдаю за китайским обществом уже несколько лет, вы начинаете учиться очень рано, там буквально практически с пеленок. Начинается посещение английского языка, развивающих курсов и так далее. Во время школы нанимаются обязательно репетиторы. Дети не вылезают, можно сказать, из-за стола, то есть они постоянно учатся. Но как только наступает экзамен Гаокао, как только он пройден, и люди поступают в вуз, в вузе у вас начинается спокойная, хорошая...
Можно отдыхать.
Расслабленная жизнь. Но я знаю, что в России, во многих других странах, в Америке тоже так же,
я знаю.
В вузе как раз самая напряженная,
напряженная
учеба.
Ну, легко вступить, но очень трудно.
Да, совершенно верно. Легко поступить,
получить,
но трудно
диплом.
Получить диплом.
Да. А у нас немножко наоборот. Это плохо.
Ты думаешь, что плохо?
Ну, конечно, плохо. Но для нас, Семён знает, для нас, которые изучали в университете иностранный язык, это нет, это не значит, что мы отдыхали, мы расслабились.
Я знаю,
нет.
Что в университете после 4 курсов даже некоторые, когда плохо учились, да, даже не знают по-русски, как меня зовут. Вот такое он не знает, как по-русски сказать.
Это исключение.
Да, конечно, бывает. Но тоже плохие студенты, конечно, они бывают. Бывают везде. Но я знаю, что еще, например, есть такие у вас традиции, когда, например, я это по радио слышала, что на экзамен надо, например, надевать, например, хуйхуан, да, серое и желтое, потому что по-китайски хуйхуан звучит как процветание, большой успех, ну и там другие тоже. Вы, когда вы сдавали экзамен, Наташа, к тебе
нет.
Вопрос.
Нет, я об этом даже не думала. Я не слышала.
Какие-то такие традиции, суеверия?
Нет, раньше мне это такого не было. Не знаю, почему сейчас люди стали более суеверными.
Такие высказывания, по-моему, тоже существуют в интернете. Потому что сейчас интернет быстро развивается, поэтому существовало.
Это очень
странно. В наше время, по-моему, нет такого.
Не было,
ничего
да.
не было,
не
да?
было, не было.
Сейчас кажется, что подготовка к экзамену – это целый процесс. То есть родители туда вовлечены, репетиторы, сами дети, учителя. Потом все, кто обслуживает эти экзамены, я знаю, что За последние 5 лет, например, китайское правительство потратило 200 миллиардов юаней только на реформирование этого экзамена. И сколько тратится на его проведение, я тоже думаю, это достаточно немаленькая сумма, поскольку я вижу, когда на экзамен приезжает целая толпа народу его обслуживать. То есть это люди, которые контролируют его проведение, затем которые следят, чтобы там не было шпаргалок. В школах обычно оборудованы целые такие телецентры, которые с камерами, скрытые камеры поставлены в классах, чтобы следить, кто как пишет, делает эти, выполняет эти результаты теста. Ну ладно, хорошо, про экзамен мы поговорили. Экзамены сданы. И тут начинается уже другое явление в Китае, которое называется постэкзаменационная коммерция. Дети сдали экзамены, поступили в вузы, и здесь уже щедрость китайских родителей иногда не знает предела. Родители как бы тоже участвуют в своеобразной конкуренции. Кто больше поощрит, кто подарит лучший подарок своему сыну или дочке, которые сдали экзамены. Некоторые решают купить какой-нибудь iPad, например, какой-нибудь дорогой гаджет. А многие отправляют своих детей в путешествия, зачастую за границу. Это все немаленькие деньги. Как вы считаете, стоит ли родителям китайским вот так вот уж совсем в большом масштабе поощрять своих детей? И сами вы будете, Наташа, я знаю, что у тебя тоже подрастает сын, ты будешь, как ты будешь его поощрять?
Что касается меня, не в 90-е годы прошлого века, когда я сдала Гаогао, я помню, мои родители ничем меня не поощряли. Все так нормально. И они давно уже знали, что я поступлю. И сейчас у меня маленький сын, он совсем маленький, я об этом еще не подумала, но я постараюсь, что в будущем продолжить такой разумный подход к этому. Я думаю, что не нужно, вообще не нужно поощрять или что-то сулить. То экзамен и, конечно, после поощрять, потому что Гаогао это есть экзамены, это что мы должны, чтобы дети поняли, что Гаогао это один из очень серьезных испытаний в жизни человека, но все-таки экзамен. В будущем для него еще сколько бесчисленных испытаний ждут его. И это просто выбор жизни. Так что такую идею надо с детства уже внушать.
А если, например, другие родители?
Если то есть быть не сыну, хуже, да?
Если я своему сыну подарю поездку в США, а ты не будешь? И твой сын узнает об этом. Как ты поступишь?
Если с детства мы уже постараемся внушать такую идею, тогда в будущем ребенок об этом не скажет.
Именно семейное воспитание очень важно.
Очень важно, да.
Чтобы это...
А я согласна.
Сыне сравнивают.
После экзаменов можно организовать какую-то недорогую, но интересную поездку даже за границу для детей, чтобы и дети, и сами родители расслабились после экзамена.
Дети это... обычно не хотят с родителями ехать никуда.
А если уже, да, после какого уже взрослые, достаточно взрослые, это другое дело. Надо, ну, организовать нельзя очень дорогую поездку, чтобы они поняли, деньги, это не значит все. Не все связано с деньгами.
Ну, это зависит от... силы, как сказать, богатство семьи. Некоторые богатые люди.
Нет, я, насколько я знаю, самые богатые люди в мире как раз не как избаловать своих детей.
Да, и многие ездят на простых машинах, живут,
да,
например,
пусть они живут
Уоррен Баффет,
как
например.
Простые люди. Это очень правильно. И я недавно прочитала новость интересную в интернете. Одна девочка по имени Сяоя, я не знаю, это настоящее имя или нет, из провинции Хубэй. Она очень хорошо сдала Гаогао, набрала больше 600 баллов.
А сколько самый максимум?
Максимум 750. Это достаточно большой, высокий балл.
Потому что тогда я набрала только 530 баллов.
Но это не важно, все равно ты смогла поступить в хороший университет.
Для нас легче. А вот эта девочка, родители очень обрадовались результатам своей дочери и решили поощрять свою дочь премию, представляешь, сумма? 30 тысяч юаней. Это простая семья, это уже достаточно большие деньги. И спросили дочку, чего она хочет. Она немножко подумала, а потом сразу ответила. Я хочу пойти в салон красоты на пластические операции. Это, конечно, очень удивило ее родителей, но родители сразу согласились, потому что они хорошо знают свою дочь, мечтает в будущем стать телеведущей или дипломатом. Так что хорошая фигура и красивое лицо очень важно. Так что они уже делают.
Но здесь вот, кстати, ты рассказала об этой новости. Я знаю, что не только родители этой девочки, но очень многие родители, то есть дети начинают заранее просить, чтобы сделать пластическую операцию, если они там хорошо проявят себя на экзаменах, и не только, кстати, на Гаокао, но и на других тоже, потому что внешность в Китае, я знаю, что очень важна.
Это связано, еще с бешеной конкуренцией у нас.
Нам стоит сделать отдельную про эту передачу, я думаю.
Да. Это очень интересная тема.
Ну, Семёна...
Это мне нечего сказать. Это многообразное общество. Разные моменты, разные.
С пониманием, да, относиться к этому.
Ну вот, дорогие друзья, мы с вами в двух передачах обсудили все перипетии китайского единого государственного экзамена в ВУЗы, или по-китайски он называется Гаокао. Как и в России, несмотря на предложение об отмене ЕГЭ, идея государственного экзамена Гаокао включает также многие аспекты, может быть, о которых мы упомянули лишь вскользь. Это борьба с коррупцией, получение мест по рекомендации. И современные педагоги считают, что стране следует в первую очередь снабдить ресурсами отсталые районы. А в самой системе должна присутствовать не социалистическая идея равноправия, а гибкий подход для большей мобильности обучения. Ну вот, я думаю, что китайское правительство уже не первый год предпринимает различные меры для оптимизации этой системы, системы государственного экзамена. Я надеюсь, что в дальнейшем эта система станет более гибкой. Ну и на этой оптимистической ноте я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу «Горизонты общества». И со мной в студии были мои гости, мои коллеги. Это Дин Дин и Семён Сюямин.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Oh, 今天我寒夜里雪飘过，怀着冷却了的心窝飘远方，风雨里追赶，雾里分不清影踪，天空海阔你与我可会变？原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒，背了理想，谁人都可以，哪会怕有一天只你梦我、
Передача из Пекина окончена. До свидания.